Насколько критично для Армении требование Азербайджана о передаче 4 сел, точно главное в своем развитии?
Критичность определяется, мне кажется, контекстом, да, как это будет происходить. Поскольку если это будет происходить в рамках каких-то обоюдных договоренностей, признания каких-то общих принципов, это, в принципе, приемлемо для армянской страны. И, в принципе, эту проблему надо решать, да, поскольку она остается как такое наследие начала 90-х. Но если мы говорим об ультимативных требованиях и согласия на это армянской стороны, это, конечно, имеет несколько измерений. С одной стороны, нет никаких гарантий, что этот шаг приведет к дальнейшей деэскалации. Второе, это, конечно, сильно очень внутреннее недовольство, поскольку, ну, вот этот политический кризис, который в Армении начался с ноября 2020 года, он все-таки имеет разные формы эволюции. И мне кажется, сейчас, наверное, самое острая даже стадия вот этого кризиса, поскольку непонятно населению по объективным, в том числе субъективным причинам происходящее. На этом действительно сейчас происходят уже внутренние процессы, которых не было даже.
Вы сказали про наследие 90-х. Ведь проблема носит симметричный характер. А как есть захваченные в 90-х годах территории, захваченные Арменией территория Азербайджана, так и захваченная Азербайджаном территория Армении?
Да, вообще надо сказать, что вот этот участок, о котором идет речь, это самый сложный участок армяно-азербайджанской границы вообще. И, собственно, вот с 88-89 годов, когда начался Карабахский конфликт, вот это была самая горячая точка за пределами Нагорного Карабаха и прилегающих областей, как тогда назвали. Это обусловлено естественными географическими факторами. Да, в советское время, конечно, здесь проходили коммуникации, которые пересекали территорию Армении, территорию Азербайджана. И начиная с 90-го года, как минимум, это стало очень серьезной проблемой. Машины, которые проезжали через территорию административного Азербайджана, они обстреливались, похищались водители. Около 40 человек пропало до 92-го года вот на этом участке. Да? И, соответственно, вот армянская сторона в 92-м году взяла дорогу. И, собственно, в этой дороге было два села, которые пересекали, собственно, это Баван-Исайрум и Хайремли. И еще одно село, это Нижняя Аскипара. Частично вот в западной части села армянские силы заняли посты, азербайджанские занялись восточные, и на самом деле это село в нейтральной зоне находится в большей части. То же самое касается и 4-го села, которое немного стоит в стороне, Кызылгаджилу. Там армянские силы взяли высоты у этого села, поскольку иначе вот соседнее армянское село Дель-Кабер, оно находилось прямо под этой, значит, высотой. И, соответственно, азербайджанские жители покинули село. По этой же логике Азербайджан брал почти все выступающие участки территории Армении. Собственно, вот на этом участке, на самом деле, 90-е Армения, если можно так выразиться, даже проиграла, поскольку этот фронт армянской стороной не воспринимался как важный. И, собственно, вот победа в Карабахской первой войне, она, конечно, считалась, что если будет решен карабахский вопрос, эти вопросы, они настолько незначительны, второстепенные, что не стоит как бы на них тратиться ресурсы. Вот для крестьян это был на самом деле более важный вопрос. И в 93 году местные силы даже брали вот господствующую высоту на территории Азербайджана, но тогда был конфликт с руководством армянской армии, поскольку им поступил приказ отступить, и, значит, поскольку не хотели вот сильно осложнять ситуацию в этой зоне. С 90-х годов до 2017 года много раз эта дорога даже обстреливалась, эта проблема была. То есть это не решило кардинально проблему безопасности армянских коммуникации. Даже российский грузовик в 2015 году там был выведен из строя, если можно выразиться, выстрелами. 3 дня его просто не могли вытащить даже с трассы, поскольку трасса обстреливалась. То есть, и, собственно, вот это наследие, оно так и осталось. К этому с 2021 года прибавилось то, что происходило на южных и восточных границах Армении. И сегодня мы имеем картину, когда, за исключением этих 4 сел, участка и анклавов, собственно, на самом деле у Азербайджана гораздо больше приобретений. Понятно, что эта проблема, это не только проблема вот этих 4 сел, это вот именно такая большая проблема несоответствия того, что есть армяно-азербайджанская граница советского периода и расположение боевых постов.
Это логистическая проблема чисто, которая связана с тем, что Армения теряет важные дороги. Это внутриполитическая проблема. Или военно-оперативная, да, поскольку Азербайджан берет под свой контроль достаточно большие территории. Как в Сюнике это уже случилось. А что здесь самое важное, на ваш взгляд?
Для пограничного населения это все-таки вот и для Армении, как одна из трасс, которая связывает ее с Грузией, это, конечно, коммуникационная проблема. Она действительно важна. И, собственно, эта трасса, которая пересекает на некоторых участках старую границу. Старая трасса трасса, она на этом участке проходила буквально через азербайджанские села и рядом с современными постами азербайджанскими. И поскольку она была небезопасна, в 2000 году построили новую трассу, которая через горы обходила ее через серпантин. Но на некоторых участках она все равно пересекает около 2 километров эту административную границу.
Обходные дороги там можно построить?
Да, обходные дороги там, конечно, можно построить, но тут еще, конечно, проблема с тем, что обычно при делимитации все-таки вопрос с коммуникациями, он учитывается, и они решаются несколько иначе, чем сейчас. Плюс, у Азербайджана на этом же участке около 7 квадратных километров территории Армении. Это чуть меньше территории этих 4 сел. И собственно, через этот армянский участок у Азербайджана тоже коммуникации, которые связывают эти села. Здесь такая картина зеркальная, и все-таки это непривычное характер решение, которое было примерно в Шумике, когда дорогу армянская сторона потеряла, оно все-таки действительно необычное. Основная проблема в этом. Это ключевая проблема, проблема недоверия.
По вашему ощущению, стратегическая цель Азербайджана в данном случае действительно постоянно давить возможными дальнейшими угрозами?
Мне кажется, Азербайджан находится на таком распутье. То есть, с одной стороны, понятно, что он решил все важные для себя задачи. Но, с другой стороны, сам конфликт, он связан с той формой политической власти и легитимации этой власти. Это настолько привычно, как мне кажется, сейчас среда для существования политических элит Азербайджана, что им сложно даже при каких-то рациональных, очевидно, мотивах и каких-то конечных целях. И в данном случае это, конечно, признание взаимной территориальной целостности. И у них есть все-таки соблазн как-то додавить или есть соблазн развития каких-то альтернативных сценариев, поскольку они понимают, что могут добиться этих же требований другими путями.
Речь идет о конкретных локальных претензиях в приграничной зоне?
Мне кажется, у азербайджанской стороны есть какие-то страхи, связанные с возвращением населения Нагорного Карабаха. Возможно, с тем, что когда-то эта тема опять появится на повестке, и они просто пытаются, можно так сказать, подстраховаться, да, путем силового давления, продолжения шантажа западного Азербайджана и прочее. В данном конкретном случае был все-таки есть исторический шанс решить вопросы долгосрочные, да, чтобы был какой-то, если не мир, то какое-то спокойное такое состояние.
Сейчас несколько раз я уже слышал какие-то аллюзии насчет Ирмской республики, да, насчет того, что происходит в Армении. А вот причем об этом говорят самые разные политические силы. И вы недавно упоминали.
Процессы очень тяжелые для Армении, и в том числе армянской идентичности. Это поражение 2020 года и последующее развитие. Но поскольку вот этот кризис с безопасностью не решен, и возникают новые угрозы, они также повторяют во многом сюжеты конца 80-х, 90-х, когда Воскепарский участок, и тогда был самый горячий, как я отметил, точкой. Там был одно из мест, где происходила так называемая операция «Крысо» с участием советской армии. Это привычная довольно модель понимания отношений Армении с Азербайджаном. Это идентичность все-таки, которая складывалась в результате нескольких исторических крупных катастроф и травм. И основываясь на этих факторах, то есть тяжелые исторические травмы, наследие, плюс конспирология, плюс отсутствие политических сил, которые предлагают решения, не основанные на этих сюжетах, и также не связанные с гласной интерпретацией всего этого, мы имеем такую тенденцию усугубления этих процессов в обществе. Это происходит даже не только, в городской среде, это происходит также в сельской местности. И то есть это видно, что люди действительно обеспокоены, они ищут решения, таких решений может не быть, и действительно все эти процессы, они, конечно, сильно снижают, если так можно выразиться, рейтинг демократии и всего того, что было лозунгами революции 2018 года. Да? Понятно, что плюс есть какой-то информационный фон, который намеренно, все это также есть пропаганда внешняя, которая пытается логически связать эти вещи. Но, в конечном счете, мне кажется, действительно есть основания думать о таких аналогиях. То есть это слабая власть, сильное конспирологическое настроение, продолжение политического кризиса в стране. Пока что в экономике это не так заметно, но также с 2022 года все-таки был определенный рост цен и прочее. Это может иметь такой сценарий развития, хотя мы понимаем, что исторические аналогии, они, конечно, всегда промают.
В Армении есть а на подходе силы, которые могли бы напоминать то, чем кончилась Веймарская республика?
Здесь, мне кажется, дело не только вот в таком, да, завершении, поскольку вот такие кризисы, как я отметил, еще Исламская республика, да, в Иране, это когда складывается общее недовольство разных политических сил, а в Армении вот недовольство Николом Пашиняном, оно связано не с каким-то одним, да, не столько со старой оппозицией, но людьми, которые были оппозицией к старой оппозиции, да, и которые вот себя так позиционировали, в том числе бывшие сторонники гражданского договора и прочее, прочее. То есть это довольно массовое уже явление, и вот в этих условиях любой случайный человек с харизмой, с какими-то популистскими лозунгами, конечно, может занять это место. Ну, собственно, вот до 2018 года и Николу Пашиняну уже, ну, не было таких серьезных предпосылок, что он представитель какой-то серьезной политической силы. Его партия на выборах набирала очень немного, да, процентов голосов. Но вот происходят какие-то события, они становятся толчком, катализатором, определенным политическим, значит, развитием, и у нас складывается новая политическая ситуация. Вот в политике такое происходит довольно часто, да, когда непонятные люди, ну, или люди, которые до этого не были лидерами общественного мнения, становятся голосом вот этого протеста. Мне кажется, есть еще и сценарий, когда действительно, если эти вопросы удастся решить, это будет плюс, причем сильно большой для корзины Никола Пашиняна, поскольку и усталость от войны, и вообще от этого конфликта, она, конечно, тоже была и сохраняется в армянском обществе. И здесь вот эта двойная, с одной стороны, усталость, с другой стороны, вот эти продолжающиеся опасения относительно безопасности.
Тогда почему такое противодействие встречает тезис об историческом отличиях исторической Армении и постоянной Армении, который сейчас популяризует премьер-министр? И вообще это как бы в некотором смысле продолжение либеральной линии Леонида Петросяна. Почему сейчас это воспринимается так жестко?
Правильно довольно мысль, но она, к сожалению, вот в данном контексте опять складывается на какие-то другие, да, условно говоря, настроения общества и может вызвать обратный эффект.
А объективно ему действительно достаточно сложно. Он как бы, с одной стороны, действительно пытается обозначить, ну, то же самое движение на Запад, да? А по крайней мере, то есть, может быть, движения нет, по крайней мере, пытается как бы пройти общую мысль о том, что это надо делать, что тоже, в общем, в данном случае мысль может быть материальна. Как он может обойти те объективные ограничения, которые есть?
Мне кажется, здесь, опять же, зависит действительно не только от Никола Пашиняна, поскольку Никол Пашинян, возможно, действительно был бы рад идти, в том числе и на Запад, да, но понятно, что это страна, она не может вдруг взять и уйти куда-то, у нее очень сложное вот здесь конкретное положение, но зависит также от того, как будет вести себя тот же Запад, как будет вести себя тот же Азербайджан, как будет вести себя Россия. Здесь вместо одной перемены у нас получается сразу несколько, да, и степень неопределенности резко возрастает. Вот если его политика приведет к тому, что будут решены конкретные вопросы, это сделает так, что вот этот курс, который выбрала Армения, он станет успешным и как-то закрепится, да, это не будет случайным каким-то явлением, связанным с приходом к власти конкретного человека. Если нет, то у нас опять возрастает та самая турбулентность, и мне кажется, вот сейчас тот самый момент, когда очень важные черты вот этого дальнейшего процесса, они определяются, да, как будет решен тот же кризис четырех сел, как будет решен вот этот общий контекст армяно-азербайджанских отношений, отношений с Россией, отношений с Западом. Да, мы видим тоже ожидания, они на самом деле очень серьезные в армянском обществе. Вообще мессианские ожидания в армянской среде, они тоже такие традиционные, да, и по понятным также причинам, поскольку собственных ресурсов на решение угрозы конфликтов, с которыми сталкивались, их было, конечно, недостаточно, и всегда было ожидание какой-то поддержки, какого-то чуда при осознании того, что это справедливо, да, есть за этим какая-то высокая ценность. И вот, мне кажется, все эти факторы.
Здесь как бы палка о двух концах, потому что если Пашинян решает проблему, допустим, четырех сел, то он попадает немедленно в серьезный политический кризис. А если он не решает проблему этих четырех сел, и это касается любой другой проблемы, о чем бы ни шла речь, России, Запада, чего угодно, а если он не решает проблему, то он, в общем, как бы ни на шаг не приближается к исполнению какой-то своей цели. Что в этой ситуации делать?
Ну, вот здесь как это будет решено, да, пример? Потому что, как я уже отметил, если мы решаем, только армянская сторона на этом участке отдает то, что она взяла 90, азербайджанская сторона не отдает почти равнозначный участок территории, который потеряли армянские крестьяне. Ну, это странное очень решение, и понятно, что оно вообще, скорее всего, не будет не решить армяно-азербайджанский вот этот нынешний кризис, да, скорее всего, будет и дальнейшее оставаться. Поэтому,
Но
в
и не
принципе,
решение еще хуже.
да, то есть у нас вот такая ситуация неопределенности. Она, конечно, нестандартная, и, как я уже отметил, даже для серьезных политических лидеров, исторических фигур, вот данные условия, скорее всего, они бы тоже с треском провалились. Да? Вот эта история успехов, она всегда связана с текстом, как это происходило.
То, о чем говорится, вот мы уже коснулись, да, этого темы ухода на Запад, она достаточно умозрительная, безусловно, как и тема ухода от России. В самом обсуждении, на ваш взгляд, чего больше? Действительно желание каким-то образом переопределиться или просто определиться в новом мире? Или это сиюминутная реакция на действия России?
Мне кажется, все-таки это не только сиюминутное. Вот это осознание кризиса в армяно-российских отношениях, оно началось, видимо, с апреля 2016 года, когда была похожая реакция в меньших масштабах, да, риск на происходящее. И с тех пор вот этот кризис восприятия России среди широких слоев армянского населения, он только усилился. Я не думаю, что это исключительно вот какой-то сиюминутный процесс. Все-таки такого антироссийских, если можно выразиться, настроений, причем, так же, как я отметил, даже в сельской местности в Армении не было даже, наверное, в 91-м году, когда это следствие кризиса и неспособности решить проблемы, с которыми столкнулась Армения самостоятельно и понимание того, что Россия, конечно, их не будет решать. Поэтому мы можем обсуждать, да, оценивать, а насколько были обоснованы эти ожидания от участия России. Но в любом случае это было очевидно, что ожидали совершенно другого, и сложился серьезнейший после этого кризис идентичности, в том числе элиты Армении, да, и Пашиняна. И мне кажется, после этого он решил просто искать любую поддержку на стороне, и в этом смысле мы видим, что Армения, например, также довольно себя ведет комплиментарно по отношению к Ирану. Она в последнее время делает шаги, которые, очевидно, нравятся Ирану, да, и заявления, которые связаны, например, с тем же конфликтом в Газе, да, и помощь гуманитарная, какие-то символические шаги. Армения просто пытается найти новых партнеров, и понятно, что здесь выбор довольно-таки небольшой, да. И от того, как будет вот это развиваться, какие отношения с этими новыми партнерами, будет уже создаваться новая архитектура. Но то, что происходит сейчас, конечно, то, что было невообразимо 3-4 года назад, это очевидно. То есть на самом деле эти изменения происходят медленно, и нам кажется, что это небольшой шаг опять в сторону, да, но если мы смотрим на в разрезе 4 лет, то, что сейчас происходит, было тогда действительно немыслимо, да. Понятно, что это общий процесс, который происходит после, значит, вот российско-украинской войны и создавшегося тоже широкого международного кризиса, и понятно, что складывается новая система международных отношений, которая даже не похоже на то, что было в годы холодной войны, да, это уже что-то новое. И в этом смысле, конечно, и задача для Армении, опять же, она нетривиальная, да, как себя вести, но очевидно, что вот этот тренд на установление новых связей с разными, причем совершенно разными, также по отношению друг к другу силами, как Иран, Запад, Индия и вот все остальное, это будет усиливаться, на мой взгляд.